Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить о таком заболевании, как отит, о таком воспалении, и беседовать мы будем с доцентом кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии, кандидатом медицинских наук Ксенией Игоревной Карташовой. Здравствуйте, Ксения Игоревна.
Добрый день, Мария, добрый день, уважаемые радиослушатели. Тема сегодняшнего нашего эфира очень актуальная, потому что заболевания уха, они неуклонно занимают одно из первых мест среди всей лор-патологии. Таких пациентов на наших приемах, на приемах врачей-отоларингологов или лор-врачей, как все их называют, их очень много, этих пациентов.
Да, сегодня разные аспекты мы в этой теме обсудим. В первую очередь хочется такую краткую характеристику получить об этом воспалении. То есть, насколько я знаю, характеризуется оно в зависимости от локализации. Вот расскажите об этом.
Да, наше ухо с вами делится на наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. И в зависимости от того, какой отдел воспаляется, соответственно, и заболевание классифицируется. Наиболее часто встречаются, конечно же, наружные и средние отиты. Лабиринтиты или отит внутреннего уха встречаются пореже. И я думаю, что для наших радиослушателей мы сегодня основной упор именно сделаем на более часто встречающуюся патологию, а именно на наружный отит и, конечно, на средний отит.
Угу. Насколько вообще часто заболевают отитом взрослые и дети? Или, может быть, есть какие-то группы, которые наиболее подвержены?
Если говорить про вообще наш федеральный округ, да, и то место, в котором мы живем, Урал, климатические условия, они имеют свои особенности. И, конечно, климат у нас сырой, холодный, ветрено, люди, которые не носят шапку, да, чаще подвержены, это понятно. Но если говорить так более углубленно и серьезно, то люди, которые используют беруши, люди, которые используют наушники, люди, которые неправильно используют ватные палочки, это весь контингент, который стоит на одном из первых мест по развитию наружного отита. А в детском возрасте, особенно у маленьких самых наших пациентов до 1, до 3 лет, преобладают средние отиты, потому что вообще, с точки зрения врача-отоларинголога, здоровье уха целиком и полностью, особенно среднего уха, зависит от нормального носового дыхания, потому что наше с вами ухо, барабанная полость, оно вентилируется через нос. Есть специальная слуховая труба или евстахиевая труба, которая соединяет полость носа с барабанной полостью. И маленькие дети, особенно, которые плохо дышат носом или имеют какие-то воспалительные изменения со стороны полости носа, чаще подвержены заболеваниям именно среднего уха. В этом плане как бы вот такая вот у нас картина.
Мне кажется, для кого-то сейчас стало открытием, что ватными палочками можно пользоваться неправильно.
Ватными палочками вообще ухо чистить ни в коем случае нельзя. Вам скажет это любой оториноларинголог. На самом деле, особенно в детской практике, 71% наружного отита – это неправильное использование мамой ватных палочек. Да? То есть ватные палочки, если на них внимательно почитать упаковку, там написано, что ими нельзя чистить ухо. Да? К сожалению, наши пациенты этим пренебрегают, и травму, которая наносит ватная палочка наружному слуховому проходу, в результате того, что кожа травмируется, бактериальные агенты легко проникают внутрь, да, и развивается типичная картина наружного отита. Я уже не говорю о тяжелых травмах барабанной перепонки, то есть пациент может себе порвать барабанную перепонку полностью, да, перфорация так называемая получится. И в результате этого, естественно, теряется слуховая функция, и очень сильные болевые ощущения испытывают люди. Поэтому ватными палочками ни в коем случае. Я думаю, что вы сейчас спросите меня, а чем же чистить ухо?
Да, как раз
таки. Смотрите, люди живут на Земле миллионы лет. Ватные палочки появились, ну, 70, грубо говоря, лет в нашей практики еще меньше в Российскую Федерацию они, так сказать, пришли. И за эти миллионы лет никто не страдал от отсутствия ватных палочек, и не было никакого-то всплеска вот этой вот острой патологии уха. На самом деле, маленький треугольный кусочек полотенца, этого вполне достаточно, чтобы очистить ухо, да. Если говорить о том, почему же вот глубину-то, так сказать, процесса-то мы не постигаем, ухо очищается самостоятельно при разговоре, при жевании, то есть мы с вами все время, сами того не замечая, чистим наш наружный слуховой проход. И глубоко туда пытаться проникнуть в его недры ни в коем случае не надо, да? То есть помыли голову, сходили в душ, кусочек, вот треугольник полотенца можно использовать, протереть ухо. Можно ватный диск сложить, например, да, в четвертинку, да, и тоже им очистить от воды излишков наружный слуховой проход. Но ни в коем случае не ватной палочкой. Это опасно и может привести к развитию наружного отита.
Да, вот давайте мы продолжим тему наружного отита. Какие еще могут быть причины этого воспаления?
Если говорить про агентов, то это и бактериальные агенты, и грибковые агенты в том числе. На первом месте, как я уже сказала, стоит в основном травма. Переохлаждение, то же самое, вот это вот ухо продуло, да, особенно часто, как ни странно, в летний период обращаются люди, поехали на озера, искупались с открытыми окнами, поехали ли с кондиционером домой, и на следующий день ухо заболело, да, типичная картина, да, поэтому, как бы, причин достаточно много, но на первом месте мы выделяем вот именно такую симптоматику, и если говорить о дифференциальной диагностике, то наружная отит – это в первую очередь болевые ощущения в ухе, да, неприятные ощущения в ухе, может быть заложенность уха, но при наружном отите не будет снижения слуховой функции. Да? То есть, если мы у пациента проверим шепотную речь на расстоянии 6 метров, отойдем от него и пошепчем ему числительные простые, да, то он нам полностью ответит на все вопросы. Снижение слуховой функции при наружном отите не встречается, в отличие от среднего отита, когда уже это один из первых симптомов, это нарушение именно слуха. И таким образом, вот пациенты именно с наружным отитом, основная жалоба – это вот боли, заложенность в ухе, неприятные ощущения в ухе. Боль также может усиливаться, например, при жевании, потому что с наружным слуховым проходом его передняя стенка граничит с височно-нижнечелюстным суставом. И тут обратная, так сказать, сторона этого вопроса. Иногда приходят пациенты и говорят, что сильная боль в ухе, прям вообще не могу, помогите, доктор, смотришь, а ухо абсолютно нормальное. И когда начинаешь разбираться, выясняется, что это патология височно-нижнечелюстного сустава, угу, которая вот дает такую радиацию боли у пациентов. И тоже такие пациенты встречаются.
А вот средний отит, он тоже может быть и бактериальной природы, и вирусной природы.
Совершенно верно. И бактериальные агенты, чаще вирусные агенты, плюс нарушение нормального носового дыхания, все это приводит к развитию среднего отита. И тут, конечно же, это заболевание более тяжелое. И если говорить о детской практике, то в обязательном порядке детям до 1 года назначаются антибактериальные препараты системные, то есть каплями уже просто не обойтись у данной категории пациентов. Это снижение слуховой функции, это боль в ухе, это может быть шум в ухе, нарушение слуховой функции, как я уже сказала. То есть это заболевание в обязательном порядке требует, конечно, внимания и наблюдения у врача-оториноларинголога.
Вот говоря о детях, я читала, что у 80% детей до 3 лет встречается хотя бы один эпизод среднего отита,
да,
так ли это?
Да, это совершенно, к сожалению, эта статистика неумолима, это совершенно правда, и очень много наших маленьких пациентов именно до 1 года, до 3 лет вот с таким течением заболевания, и определенной категории пациентов требуется даже парацентез, это разрез барабанной перепонки, чтобы выпустить гной. Ну, если говорить такими простыми словами для наших радиослушателей, то барабанная перепонка у детей, она очень толстая, а височная кость еще срослась не до конца, там есть хрящевые вот эти швы. И чтобы не допустить распространения инфекции из барабанной полости в среднюю черепную ямку, тяжелой менингеальной симптоматики, развитие менингита того же самого, мы предлагаем мамочкам, да, согласиться на такую процедуру, как парацентез. Разрез барабанной перепонки позволяет выпустить этот гной и не дать ему распространиться. Поэтому, если нас мамочки слушают, то не нужно вот в ужасе бросаться от доктора, что да, такая страшная парацентезная игла большая. Но это гораздо более простая и легкая для нашего пациента процедура. Особенно там же анестезия ставится, да, то есть на барабанную перепонку укладывается вата с анестетиком, ждем, там все замерзает. Ребенку больше страшно, когда на него движется человек в белом халате с парацентезной иглой. Это абсолютно нормально. Взрослым страшно. Вот. Поэтому парацентеза не надо бояться, если он, показания к нему выставлены верно, это поможет сохранить здоровье и плюс нормальную слуховую функцию восстановить очень быстро. После парацентеза у маленьких детишек сразу же уходит болевая симптоматика. Температура спадает, прямо в кабинете мы это наблюдаем. Ребенок успокаивается. Поэтому я хочу всех мамочек, да, которые боятся, там переживают, это абсолютно нормально, но эта процедура, она необходима. Просто так ее никто не назначает. Нам самим, как бы врачам, всегда очень жалко наших самых маленьких пациентов.
Угу. Да, ну действительно, мне кажется, вот эта вот большая игла на многих пугает, но лучше один раз пересилить себя, пересилить вот этот вот страх.
Совершенно верно, чтобы не допустить осложнений тяжелых, это в первую очередь. Ну и, конечно, если вот говорить именно для радиослушателей, я бы хотела вот остановиться на таком моменте. Очень часто предшественниками наружного отита является еще серная пробка. Угу. Потому что серную пробку пациент у нас сам диагностировать не может, его как бы в принципе особо ничего не беспокоит. Но вот он пошел искупаться, например, в озере, или сходил в баню, и у него возникает ощущение, что ухо заложило. И все почему-то идут и начинают, что делать? Ухо греть.
Да.
Да, это у нас любимое занятие у нашего населения, что-нибудь погреть и с малиной обязательно выпить чаек, сразу все проходит. И, конечно, когда вот эта вот серная пробка, она у нас от воды с вами разбухла, давит на стенки наружного слухового прохода, и еще он ухо и погрел как следует, и в бане попарился обязательно. Развитие воспаления, оно не заставит себя ждать абсолютно. И при боли в ухе, непонятных ощущениях в ухе, конечно же, желательно в обязательном порядке обратиться к врачу-отоларингологу, потому что только визуально осмотрев наружный слуховой проход, барабанную перепонку, мы сможем понять, что это. Да? То есть, либо это серная пробка, и мы ее будем удалять, это одна тактика лечения, или это наружный отит. А наружный отит на начальном этапе от серной пробки пациент не может отличить сам, ну, что-то там у него ухо заложило, что-то там болит. Без осмотра уха диагноз поставить нельзя. И поэтому еще у нас очень любят закапать борный спирт. Да, если у нас у пациента, например, начинается наружный отит, в принципе, это допустимо, он себе состояние не ухудшит. Но на серную пробку борный спирт особо влияния никакого не окажет. Максимум она тоже станет или побольше, или еще что-то. Поэтому, конечно, нужно обязательно обращаться к врачу-отоларингологу. Если вот наши пациенты сейчас многие пользуются наушниками, да, я всем постоянно рекомендую, наушники нужно обрабатывать, да, то есть у нас как бы как подросток вот эти наушники, кошечка ими поиграла, собака их полизала, потом они на полу повалялись, потом мы все это в ухо себе поставили и потом пришли с наружным отитом. Абсолютно нормальная как бы причинно-следственная связь. То есть наушники, спиртовой салфеткой, сейчас куча всяких антисептиков, пожалуйста, можно смочить просто ткань, обработать наушник, и желательно это вообще делать каждый день, после, если пользуетесь каждый день. Ну или если пользуетесь не часто, хотя бы взять для себя правило один раз в неделю обрабатывать, потому что бактериальные агенты, грибковые агенты, которые на наушниках скапливаются, а мы наушник вставляем в ухо, это инородное тело, по сути дела, да, они также могут способствовать развитию наружного отита. И это очень немаловажно. И если, например, еще говорить о наружном отите, то вот категория пловцы и бассейны. Вода постоянно, и использование бассейна, кто-то плавает даже в берушах, например, это тоже негативно влияет на кожу наружного слухового прохода и может привести к развитию отита. То есть хорошо всушить голову феном, ухо очищать от остатков воды, например, да, это все очень важно. Если спросите, а как вот убирать-то серную пробку, вот, ну, да, нет вот возможности, вопрос, да, да, пойти к врачу, а серная пробка, например, и если мы говорим, чаще кто подвержен, или маленькие наши пациенты, или лица старшего возраста, у них сера уже такая густая, плохо эвакуируется, а у маленьких просто много, потому что сера выполняет защитную функцию, то есть наши пациенты думают, что ой, сера, надо от нее избавляться. Вообще в ухо лезть не надо. Вот чем меньше вы туда как бы вот оказываете в уху внимание, тем лучше. Протерли полотенцем и все. Но если серные пробки образуются часто, потому что либо постоянное ношение наушников, либо вот какая-то такая возрастная категория у нас есть специальные спреи для промывания уха, во-первых. И в аптеке можно прийти, ну, мы тут рекламировать никого не будем, и спросить прямо, скажите, у вас есть вот спрей для промывания наружного слухового прохода? Это такой же баллон, как для промывания полости носа. Угу. Фирмы разные, у нас там 2 или 3 штуки на рынке существуют. И можно вот, если сильно хочется ухаживать за ухом, сил нет, попробовать вот это. Если прям серные пробки образуются часто, есть лекарство цируменолитики. То есть это лекарство для растворения серных пробок. У нас почему-то бытует мнение, что вот перекись водорода 3% надо закапать, это все. Нет, цируменолитики, они растворяют серную пробку до мельчайших частиц. То есть она становится прям полностью как пыль, да, перекись водорода, она не сделает такого. Угу. Поэтому лучше использовать лекарства. Тоже можно в аптеку прийти и спросить, скажите, есть цируменолитики, дайте мне, пожалуйста. Закапать их, как написано. Это, они безрецептурные, то есть их может купить абсолютно любой пациент и использовать. И если как бы знаете, что я склонен к образованию серных пробок, там вот у меня это постоянно, я там возрастная категория или ношу постоянно наушники, тоже серы много образуется. Самое главное – это туалет наружного слухового прохода. То есть цируменолитики капать постоянно не нужно. А вот ухаживать с помощью таких вот баллонов за ухом, промывание уха, да, хотя бы раз в неделю, этого будет вполне достаточно. Да? И, конечно же, ни в коем случае не лазить ватными палочками, потому что ватная палочка, она сдвигает эту серу из перепончато-хрящевого отдела наружного слухового прохода, который еще двигается при жевании, при разговоре, в костный отдел наружного слухового прохода, уже близко к барабанной перепонке. И оттуда уже ничего не эвакуируется, оттуда пробку серную может достать только врач-отоларинголог или путем промывания уха, или с помощью специальных крючков, которые у нас есть. То есть вот еще почему нельзя так активно использовать ватные палочки.
Вот, насколько я знаю, еще люди у нас используют такие свечи. То ли для чистки ушей, то ли для чего. Вот я об этом мало знаю. Расскажите тоже, что
свечи это. Свечи у нас продаются действительно в аптеках. Они безрецептурные, но врачи-отоларингологи считают их самым большим злом в оториноларингологии. Потому что свеча, по сути дела, представляет собой воск, который поджигается, расплавляется, прилипает к серной пробке, и пациент за эту свечу извлекает и серную пробку, и свечу, которая прилипла к серной пробке. Но почему-то, естественно, в нашей клинической практике к нам приходят тяжелые пациенты, у которых эта свеча расплавилась и полностью прилипла к коже наружного слухового прохода. Это несколько, 3 или 4 посещения оториноларинголога. Мы вручную убираем весь этот воск, который застыл. Мы же человека нагреть не можем до температуры, чтобы он расплавился и вытек. И это очень, так сказать, проблемные пациенты для нас, потому что очистить ухо после вот такого вот неудачного использования свечи, это не есть правильно. И ни один врач-отоларинголог не порекомендует свечи в качестве профилактики или лечения такого заболевания, как серная пробка, грубо говоря. Поэтому лучше вообще не пользоваться. То есть, если такая проблема есть, что не смогли удалить цируменолитиком, попромывали баллоном, не получилось дома, лучше обратиться к врачу-отоларингологу, не занимаясь самолечением, потому что некоторые пациенты требовали даже хирургического лечения настолько глубоко, несколько свечей там себе поставили, все это было обтурировано, то есть закрыто вот этим вот воском, который, естественно, приобретает такую деревянную плотность и никуда не дает. Плюс еще это инородное тело в ухе, он и не слышит, и болит, и отек очень сильный, и жевать не может, не двигается нормально, нарушено, так сказать, движение в височно-нижнечелюстном суставе, может быть, от того, что такой отек сильный нарос. То есть такие пациенты в моей практике тоже были. Ну и в маленьком возрасте, конечно же, тоже встречаются, если говорить об инородных телах, инородные тела уха у малышей. Да, поэтому вот если, особенно летом, вот горошину любят засунуть они, да, потом они любят засунуть еще бобы всякие, вот маленькие. Хочется что сказать мамочкам? Не надо самостоятельно пытаться удалить вклиненное инородное тело из наружного слухового прохода. 99% вероятность того, что вы протолкнете его только дальше, и врачу будет его удалить еще сложнее. Если вы видите, что что-то засунул, что непонятно, то ли камень, то ли горох, то ли еще что-то, езжайте, пожалуйста, к врачу-отоларингологу, потому что самостоятельно там посмотреть, определить, что, ну это просто горошина, мы сейчас закапаем в ухо борный спирт, она сожмется и выпадет, как бы, вот, нет, это может, во-первых, быть не горошина, во-вторых, там очень быстро нарастает отек и еще больше сжимает наружный слуховой проход это инородное тело, поэтому не нужно большую травму допускать, лучше обратиться к специалисту, потому что наши маленькие пациенты, это у них любимое дело, что-нибудь там подъесть, засунуть себе в ухо, там в нос и так далее и тому подобное. И жвачку я доставала, и горох, и части пожарной машинки, и еще кого-то, кого там только не было. И по поводу того, что, к сожалению, вот у нас еще встречаются такие случаи, когда в ухо заползают насекомые, да, и залетают насекомые. И мы не говорим о какой-то социальной группе. Это может произойти абсолютно с любым человеком. Поехал на шашлыки, огонь привлек, соответственно, мотыльков, залетел в ухо мотыльку. Я лично знаю одну врача-оториноларинголога, который стал жертвой вот такого вот мотылька. Естественно, врача близко нет. Что? Как оказать первую помощь? Проще всего, вот он же, залетев в ухо, движется только вперед, царапает кожу, царапает барабанную перепонку. Очень больно, очень страшно, что что-то там у тебя случилось. В первую очередь, наиболее простой метод оказать первую помощь – это закапать в ухо масло. Масло склеит лапки и крылышки насекомого, оно умрет и будет там спокойно лежать до того момента, как его врач-оториноларинголог удалит промыванием или крючком. То есть первая задача – насекомое обездвижить и убить. Проще всего это сделать масло. Ну, пожалуйста, масло, глицерин, все что угодно. Если ничего нету, то даже просто залить воду уже будет лучше, чем не делать ничего.
А вот помимо борного спирта, чем еще можно капать ухо, чтобы как-то, может быть, уменьшить болевые ощущения или продезинфицировать, или нельзя этого делать?
Смотрите, у нас очень большое количество капель в ухо, они делятся там по различным направлениям, это и антибактериальные капли, и капли противогрибковые, например, и обезболивающие капли. На самом деле назначение лекарства – это все-таки прерогатива врача. То есть, если говорить о том, что вот как бы, никакой нет возможности попасть к доктору, например, там, вот уезжаю в тайгу на 2 недели и хочу с собой взять что-то от всего. Есть комбинированные капли, которые себе содержат и антибактериальный, и противогрибковый компонент, и обезболивающий компонент, и даже чуть-чуть гормонального препарата, чтобы снялся отек лучше. Наверное, лучше всего взять их. Но назначение капель — это все равно прерогатива врача, потому что мы смотрим на то, во-первых, в зависимости от того, какое заболевание, будут назначены разные капли. Угу. Есть или нет повреждения барабанной перепонки, будут назначены разные капли. Например, при перфорации барабанной перепонки ни в коем случае нельзя капать борный спирт и спиртосодержащие капли. А все обезболивающие капли в основном спиртосодержащие. То есть нужно в обязательном порядке проконсультироваться с врачом. Ну и как бы борный спирт все-таки уходит, у нас есть препараты, там можно прийти в аптеку и спросить, вот я не хочу как бы борный спирт, а есть что-то вот такое же, и вам порекомендую. Мы тут не занимаемся как бы, да, рекламной какой-то деятельностью, но капли есть. Угу. И, наверное, борный спирт — это не то, что вот я бы стала в первую очередь капать. Есть капли, содержащие и анестетик в легкой форме, немножечко спирта, например, и глицерол, чтобы увлажнить кожу наружного слухового прохода. То есть, в принципе, работники первого стола, да, фармацевтические наши коллеги, они всегда помогают, и если просто им задать правильный вопрос, да, угу, что вы хотите. А если говорить о назначении капель, то мы назначаем в зависимости, конечно, от того, какой диагноз мы ставим пациенту. Это в первую очередь именно этим мы руководствуемся.
Угу. Ну и еще несколько слов хочется сказать о воспалении внутреннего уха, лабиринтите. А вот что это за воспаление?
У нас, как я уже сказала, ухо делится на наружное, среднее и внутреннее. Да, и внутреннее ухо у нас состоит из улитки, полукружных каналов и преддверья. То есть во внутреннем ухе орган слуха и орган равновесия, они практически соседствуют рядом, да, угу, очень близко. Если говорить о лабиринтите, это тяжелое заболевание. Как правило, оно развивается на фоне уже имеющегося острого, например, или хронического среднего отита. Это воспаление лабиринта самого. И эти пациенты, конечно же, это пациенты тяжелые, они требуют уже внимания от ринолорингологов. И находятся они, как правило, в стационаре у нас уже. Здесь, естественно, в симптоматику, помимо снижения слуха вплоть до полной глухоты, а еще включаются и вестибулярные нарушения. Да? То есть, если говорить для наших радиослушателей простым языком, если из уха вдруг потек гной там, вы не лечились, к доктору не обращались, ждете, что само все пройдет, еще и начались какие-то головокружения, а слух пропал полностью, нужно срочно обращаться к врачу-оториноларингологу. Причем, как бы, это заболевание тяжелое, но если говорить о амбулаторной практике лор-врача, мы практически ей не занимаемся. Это в основном уже тяжелые пациенты, они требуют стационарного лечения. Вот. А так, если говорить об амбулаторной практике, то вот на первом месте это наружный отит, средний отит, серная пробка и инородные тела наружного слухового прохода. И если говорить о заболевании вообще наружного уха, то наша ушная раковина, она входит в состав наружного уха. Угу. И у нас, особенно если говорить о таких пациентов более молодого возраста, все там любят пирсинг, что-то проколоть и так далее и тому подобное. Если вот пациенты этим занимаются, запускают течение раны, не ухаживают, то может также развиться воспаление ушной раковины, это и хрящ может воспалиться. Почему мы прокалываем в основном мочку? Ну вот как-то так повелось, что мочку, потому что внутри мочки нет хряща абсолютно, угу, там только жировая ткань. Да? А если говорить о проколах в другой части, например, ушной раковины, то там уже везде у нас очень нежный хрящ. Воспаляясь, хрящ может деформироваться. Вот уши борцов, я думаю, все вот вспомнят, да, они выглядят как такой вот поврежденный хрящик. То есть, если запустить воспаление хряща или хронически вот травмировать, то вот может развиться вот подобное состояние. Поэтому лучше прокалывать или только мочку, или обязательно ухаживать за раной, да, после, угу, пирсинга, то есть обрабатывать все, как рекомендуют. Если запустить, может очень сильно воспалиться окружающая ткань.
Спасибо, Ксения Игоревна. Вот на самом деле так много нюансов, которые мы не знаем. Вот говоря о воспалении уха, то есть это и ватные палочки, и наушники, и вот эти вот свечи. Действительно, я для себя очень много из нашего разговора подчеркнула. Надеюсь, наши радиослушатели тоже. Я сегодня только напомню, что у нас в гостях доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, кандидат медицинских наук Ксения Игоревна Карташова.
Спасибо большое. Всем желаю здоровья, да, берегите себя, и до новых встреч.
До новых встреч.